Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главная тема этого часа нашей программы. Сегодня Всемирный день свободы печати. Российско-эстонское противостояние переходит в стадию международного конфликта. Мемориальная кочегарка Виктора Цоя в опасности. Кроме этого, другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Переходим к первой из важнейших тем этого часа нашей программы. Сегодня Всемирный день свободы печати. Многочисленные организации, которые занимаются мониторингом средств массовой информации, подводят итоги прошедшего года с точки зрения того, улучшились или ухудшились условия профессиональной деятельности журналистов в разных странах мира. Рассказывает наш обозреватель Ефим Фиштейн.
Впервые 3 мая было объявлено Всемирным днем свободы печати на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. На этот раз официальное празднование под покровительством ЮНЕСКО проходит в колумбийском городе Медельин. Темой международного обсуждения стали свобода печати, безопасность и неприкосновенность журналистов. 10 лет назад в память о колумбийском журналисте Гильермо Кано, павшем от рук наркомафии в Медельине, была учреждена международная премия его имени, которая присуждается лицам или организациям, проявившим особое мужество в деле защиты права на свободу слова. Премия за минувший год была присуждена российскому журналисту Анне Политковской. За состоянием средств массовой информации в отдельных странах пристально следит целый ряд специализированных международных институтов. Приведу лишь те из них, которые имеют консультативный статус при ООН. Это «Репортеры без границ», некоммерческая организация, зарегистрированная во Франции в 1985 году. С 1981 года действует Комитет по защите журналистов, основанный группой американских корреспондентов за рубежом для защиты права журналистов на свободное распространение информации. Уже в самом начале 50-х в Нью-Йоркском Колумбийском университете 30 редакторов из 15 стран мира был основан Международный институт прессы, объединяющий сегодня сотни редакторов, издателей и ведущих комментаторов. Одна из наиболее авторитетных организаций в сфере правозащиты – американская Freedom House, основанная еще в 1941 году Элеонорой Рузвельт, супругой тогдашнего президента. Freedom House издает ежегодный индекс, определяющий сравнительный рейтинг государств в зависимости от уровня свободы в них. Частью ежегодного отчета является и индекс соблюдения свободы печати. В индексе за нынешний 2007 год Россия заняла отнюдь не почетное 165-е место. В пояснительной части доклада говорится, в 2006 году свобода печати в России последовательно ограничивалась по мере того, как правительство вводило новые законы, регулирующие информационные потоки, журналисты подвергались физическому насилию и запугиванию. Хотя свободы слова и печати предусмотрены Конституцией Российской Федерации, власти всегда могут прибегнуть к законному и юридическому прикрытию для преследования независимых журналистов. Несмотря на протесты общественности, парламент принял поправки к закону о борьбе с экстремистской деятельностью, а Путин подписал их в июле. Закон толкует понятие экстремизма настолько расширительно, что в него попадает и любая публичная критика официальных лиц, за что журналистам грозит тюремное заключение до 3 лет, а в случае осуждения и закрытия их изданий. Конец цитаты. Впрочем, в докладе Freedom House приводится, наряду с прочими, и дело Бориса Стамахина, который за критику действий властей в Чечне в своем ежемесячнике «Радикальная политика» получил в ноябре прошлого года 5 лет тюремного заключения. Оценивая ситуацию прессы на постсоветском пространстве, директор исследовательского отдела Freedom House Кристофер Уокер сказал нашему радио.
Отчет о свободе печати за 2007 год показывает, что в 12 постсоветских республиках сохраняется тревожная тенденция, наметившаяся в последние годы. В большинстве из них наблюдается дальнейшее ограничение свободы печати путем принятия политических, законодательных и экономических мер. Сравнение с отчетом за прошлый год показывает, что положение в этих странах продолжает ухудшаться. К их числу относятся Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия и Россия. Если взглянуть на показатели за 2004 год, легко убедиться в том, что в 9 из 12 бывших советских республиках дела обстоят нынче хуже, чем тогда. Это тем более удручает, что весь регион в целом значительно отстает от среднемировых показателей свободы печати. Напрашивается вывод, что на всей территории бывшего Советского Союза что-то неладно в информационной области.
В преддверии Всемирного дня свободы печати организация Freedom House провела в Вашингтоне международную конференцию. Поясняя, почему символом журналистского мужества и образчиком грозящей журналистам опасности стала Анна Политковская, помощник американского министра иностранных дел по связям с общественностью Карен Хьюджес сказала на конференции.
Такие журналисты, как Анна, находятся на передовой линии борьбы за человеческую свободу. Хотя ее случай и является наиболее известным, к сожалению, он далеко не единственный в своем роде. Журналисты подвергаются опасности и преследованиям практически в любом уголке мира, разоблачая коррупцию, должностные и прочие преступления, проливая свет на попрание прав человека, они сами вынуждены жить в страхе за свою жизнь. Как никогда раньше, им сегодня угрожает опасность запугивания, тюремного заключения и даже физической расправы.
Питер Бейкер, в прошлом московский корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» и автор книги «Кремлевское восхождение. Путинская Россия и конец революции», высказал на конференции мысль о том, что, несмотря на всю очевидность массовых гонений на независимую прессу в России, Запад, занятый войной в Ираке, предпочитает не обращать на это внимания. Информационный климат в России, по его словам, таков, что не оставляет места независимым оппозиционным по отношению к режиму голосам. Извне, однако же, изменить положение дел невозможно, пока того не захотят сами россияне, сказал Питер Бейкер.
Подлинная загвоздка в том, что у самих россиян нет однозначного понимания того, что только независимые, по-настоящему свободные средства массовой информации могут эффективно служить их интересам. Без такого понимания помочь им практически невозможно. Когда в 2001 году осуществлялся захват НТВ, российские институты провели опрос общественного мнения, который показал, что 57% опрошенных за восстановление цензуры. Иными словами, люди, которые познали это на собственной шкуре, сегодня выступают за возврат в прошлое.
Ошибка или предвзятость в данном случае исключены. Ведь по данным всех, без исключения международных организаций, следящих за свободой печати, Россия оказалась в десятке стран, где положение в этой сфере заметно ухудшилось даже по сравнению с недавним прошлым. И то обстоятельство, что Россия, хотя и отстает по свободе прессы от таких государств, как Кыргызстан, Афганистан, Ирак или Азербайджан, все же несколько опережает Казахстан, Таджикистан, Иран, Белоруссию, Узбекистан и Туркменистан, согласитесь, вряд ли можно считать утешительным.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Российские журналисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая его вмешаться в дело Манана Асламазян. Против Асламазян, который многие годы возглавляет известную всем российским журналистам некоммерческую организацию «Образованные медиа», возбуждено уголовное дело. Союз НАТО выразил глубокую озабоченность ситуацией вокруг посольства Эстонии в Москве. Эстония направила России протест в связи со вчерашней попыткой активистов прокремлевских молодежных организаций сорвать пресс-конференцию эстонского посла в Москве. Во Владикавказе члены комитета матери Беслана встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Одна из очень важных новостей последней недели – это приговор британцам, пятерым британцам пакистанского происхождения, которых обвиняли в подготовке крупномасштабного теракта в Великобритании. Этот приговор и связи лондонских британских террористов с Аль-Каидой – главная тема программы «Время и мир», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина в эфире «Свобода» в 22 часа сразу после выпуска новостей. Не пропустите. В этом часе и в предыдущих часах нашей программы мы очень много говорим о ситуации вокруг российско-эстонского конфликта. Теперь поговорим о том, как видится эта ситуация из Соединенных Штатов. Обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, так что пишут об этом?
Ну, все-таки это взгляд не из Соединенных Штатов, а скорее из Эстонии, поскольку автор статьи Wall Street Journal, экс-премьер-министр Эстонии Март Лаар. Разбогатев на нефти долларах, наблюдая разброд лагеря Запада, Россия все больше надеется на восстановление империи, которую потеряла. Недавно Россия развязала пропагандистскую кампанию против Эстонии, которая повлекла за собой бунты в Таллине и других городах в эти выходные. В прошедшую пятницу власти демонтировали бронзовый памятник солдата Красной Армии на одной из площадей в центре столицы. Но Кремль поднял шум, назвав этот план нарушением прав человека. В самой России памятники павшим воинам уничтожаются каждый месяц. Весь этот ажиотаж из-за памятника, который вовсе не был уничтожен. Мало того, из-за памятника, который большинство эстонцев считает символом более чем 40-летней советской оккупации. 22 сентября 1944 года Красная Армия освободила Таллин не от немецких войск, которые почти что его покинули, но от законной власти Эстонии. В этот день с правительственных зданий сняли эстонские флаги, а не немецкие свастики. Советские офицеры арестовали членов правительства Эстонии, часть из них расстреляли, других отправили в лагеря. Эти факты официальная Россия игнорирует, большинство простых россиян о них даже не ведает. Лучший способ помочь России – это исправить фальсифицированную картину истории Европы, которую предлагает российское руководство. Преступления коммунистического режима нельзя игнорировать. Давайте начнем дискуссию о пакте Молотова-Риббентропа и роли Сталина в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и Финляндии в 1939-м, оккупации стран Прибалтики в 1940-м. Нет ни малейшей разницы между отрицанием Холокоста и отрицанием преступлений советского коммунистического режима. История должна быть рассказана столь же подробно, как уже рассказана история Холокоста. На фоне планов, которые Путин лелеет относительно Европы, эта задача становится безотлагательной.
Это такое крайнее мнение, скажем так, бывшего эстонского премьера. Давайте перейдем к другим европейским делам, что пишут газеты.
Кристофер Дики в «Ньюзуик» пишет о вчерашних дебатах во Франции, которые смотрел 20 миллионов человек. Взгляды двух кандидатов на пост президента существенно различаются, особенно по такому ключевому вопросу, как экономическая политика Франции. Саркози ратует за принципы, хорошо известные американцам и британцам, урезать налоговые вычеты, поощрять людей больше работать и больше зарабатывать, бороться с безработицей, наращивать потребление, чтобы ускорить экономический рост. Рояль, в 90-е годы курировавшая образование, уделяет преимущественное внимание школам, научно-исследовательской работе, здравоохранению и социальной справедливости. Но самая запоминающаяся перебранка произошла, когда Саркози начал расписывать свою программу по обучению детей-инвалидов. Этот рассказ выглядел заученным. Похоже, его составили специально, чтобы показать добрую душу бывшего главного копа. Всем этим воспользовался Рояль для проявления праведного гнева. «Мы достигли апогея политической безнравственности», — прервала Рояль противника и обвинила правительство галлистов, членом которого был Саркози, в отмене учрежденных социалистам программ помощи детям с особенностями развития. Она обрела Саркози презрением за его крокодиловые слезы. Когда он сказал, что сегодня этими программами охвачено втрое больше учащихся, чем раньше, Рояль холодно отрезала: «Это неправда». Кто же победил? За 2.5 часа яростного поединка, громких заявлений и саркастических замечаний, невежливых прерываний друг друга, завуалированных и не столь уж завуалированных оскорблений, смертельных обид и гнусных намеков, ни один из кандидатов не смог отправить соперника в нокаут.
Ну, думаю, что все-таки оскорблений и гнусных намеков все-таки там не было. Это люди, прилично себя ведущие перед телеэкранами. Спасибо.
Ну, мы знаем, как журналисты любят преувеличивать.
Любят, очень любят, учитывая, что, видимо, в Америке мало знают французский язык. И, в общем, оспорить очень сложно. Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы возвращаемся к главной, самой скандальной теме последних недель, последних дней. Речь пойдет теперь уже о противостоянии России и Эстонии из-за переноса советского военного мемориала в Таллине. В последние два дня из-за хулиганских акций прокремлевских молодежных организаций у эстонского посольства конфликт переходит в плоскость дипломатическую с участием Евросоюза и даже НАТО. В Германии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, внимательно следят за этой ситуацией. ЕС уже выступил с протестом по поводу действий московских демонстрантов и ставит вопрос, почему Москва не выполняет обязательств по Венской конвенции о дипломатических отношениях. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Евросоюз выступил с протестом против продолжающейся блокады эстонского посольства в Москве. Россия должна побеспокоиться о том, чтобы эстонским дипломатам не было причинено никакого вреда, заявила в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристина Хоман. В опубликованном в Берлине заявлении от имени Евросоюза говорится о настоятельном требовании к России выполнять свои международные обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, предусматривающие обеспечение охраны зданий посольств и дипломатов и создание им условий для нормальной работы. По сообщению Министерства иностранных дел Германии, немецкий посол в Москве Вальтер Юрген Шмидт был принят по его просьбе в МИДе России, где он устно изложил европейский взгляд на события в Таллине и Москве и выразил озабоченность руководства Германии. Он проинформировал российскую сторону, что Германия в качестве страны председателя Совета Европы в беседах с обеими сторонами прилагает усилия по деэскалации конфликта. Посол заявил, что по мнению руководства Германии от эмоций в вопросе о судьбе советских военных захоронений в Эстонии следует скорее перейти к деловому обсуждению проблем в духе взаимного уважения и поисков взаимопонимания. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер беседовал по этому поводу по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и получил от него заверение, что надлежащая защита эстонских дипломатов и свобода их передвижения будут обеспечены. Немецкие телеканалы подробно рассказывают о последних событиях в Москве, в частности о том, что по поводу атаки нашистов на посла Швеции, который навещал свою эстонскую коллегу Марину Кальюранд. Шведское правительство намерено также заявить протест России в связи с неудовлетворительной реакцией московской милиции, которую шведский дипломат назвал запоздалой и чересчур медленной. Немецкие депутаты Европарламента Александр граф Ламбсдорф, партия либералов, и Чем Оздемир, партия «Зеленых», потребовав от российского руководства объяснений причин возникшей в Москве ситуации, заявили, что без этого саммит ЕС-Россия в Самаре через две недели должен быть, по их мнению, отменен. Совсем недавно возглавивший московскую студию первого общественно-правового телеканала Германии АРД известный немецкий журналист и кинодокументалист Томас Рот так оценивает ситуацию с блокадой эстонского посольства в Москве.
Dieser Konflikt hat alle nötigen Beigaben, um weiter zu eskalieren.
Этот конфликт обладает всеми необходимыми признаками и поводами для дальнейшей эскалации. То, что посольство может быть блокировано таким способом, и то, что власти реагировали с запозданием, и то, как они реагировали, говорит о том, что они позволили совершиться безобразием. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Продолжается разворачиваться сюжет, связанный с делом против бывшего мэра Томска Александра Макарова, который обвинен в злоупотреблениях полномочиями и других нарушениях. Завтра суд Советского района Томска рассмотрит вопрос о продлении срока содержания Макарова под стражей. Соответствующее заявление подала прокуратура Томской области. А накануне Александру Макарову были предъявлены новые обвинения. Защита отстраненного мэра направила жалобу в Европейский суд по правам человека. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Срок задержания Александра Макарова истекает в воскресенье 6 мая. С декабря 2006-го томский мэр находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении служебными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Прокуратура Томской области к уголовному делу против отстраненного мэра присоединила еще три эпизода. Две статьи обвинения касаются новых случаев превышения должностных полномочий и незаконного предпринимательства, а один – получение взятки в особо крупном размере. Защита Александра Макарова Макарова называет новые обвинения абсурдными. Вот что говорит адвокат Виктор Бакуревич.
Взятка предъявлена по истечении фактически 5 месяцев после того, как Александр Сергеевич находится в СИЗО. То есть это нонсенс, это ноу-хау вообще в правосудии. То есть пришел человек после многочисленных призывов прокуратуры, да, приходить. Пришел человек и заявил о том, что, дескать, пару лет назад у себя в квартире вечером, при том, что Александр Сергеевич сам приехал к нему, предоставил ему денежные средства в виде взятки, которые, по его мнению, Александр Сергеевич потратил. То есть самих денег нет. И не зафиксирована ни сама передача взятки, ни деньги, вот, которые были получены в виде так называемой взятки. Ничего этого нет. Есть показания человека, который по каким-либо причинам просто дал соответствующие показания. Я, конечно, искренне верю в том, что подобная конструкция вызовет только негодование у судебных органов, но если мы получим по данному эпизоду обвинительный приговор, то можно говорить совершенно о новой эпохе вообще вот в нашей стране и в нашем правосудии в частности. Еще один эпизод. Александр Сергеевич вменяет вину его действия, конкретно совершение купли-продажи земельного участка муниципальной собственности, который он совершил в силу решения арбитражного суда. То есть вы представляете, суд принял решение сделать то-то, то-то, то-то. Александр Сергеевич, повинуясь этому решению, совершил какие-то действия, абсолютно соответствующие этому решению арбитражного суда. Теперь ему говорят, это было должностное преступление.
Защита Александра Макарова настаивает на политической подоплеке дела. Выдвинутые против мэра Томска обвинения одно абсурднее другого, говорит адвокат Виктор Бакуревич. Доказательств вины Макарова ни по одному из предъявленных обвинений суду так и не были представлены. А те, что представлены, вызывают сомнения.
Было такое ощущение, что сейчас вот возникнет некая пирамида из вот этих вот многочисленных вот эпизодов. Сейчас вот больше складывается ощущение, что это не пирамида, а некая Вавилонская башня. Какие-то картонные ящики понаставлены друг на друга, да, которые, вот, конечно, очень бы хотелось в это верить, просто развалятся, потому что одно обвинение абсурднее другого, при том, что то есть, от него такой в геометрической прогрессии просто. Ну, это, не знаю, это уже какие-то медицинские показания, если честно. Допустим, мы получили сейчас, в конце концов, обвинение по незаконному участию в предпринимательской деятельности. Да. Поскольку ничего не нашлось, ни одного документа, который подтверждал бы, что Александр Сергеевич когда-либо тем фирмам, в которых он участвовал, оказывал какие-либо льготы и преимущества, обвинение выразилось в следующем, что якобы в течение того времени, когда Александр Сергеевич был там учредителем, он оказывал общее покровительство путем снятия административных барьеров. Вот такие вот мы имеем вещи сейчас.
В прокуратуре подробностей новых обвинений пока не уточняют и комментировать ситуацию отказываются. Между тем, защита Макарова подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокаты настаивают на том, что определение меры пресечения в виде заключения под стражу необоснованно.
Мы обжалуем не сам факт возбуждения уголовного дела. Нет еще приговора суда, какого бы то ни было. Если он будет обвинительный, тогда мы будем тоже рассматривать такую возможность. Мы пока обжалуем сам факт заключения человека под стражу. Те обстоятельства, которые послужили принятию этого решения, условия, в которых находится сейчас Александр Сергеевич, потому что я могу вам сказать, что Европейский суд по тем решениям, которые он выносил до сих пор, в своей мотивировочной части он всегда указывает, что условия заключения под стражей в наших следственных изоляторах приравниваются к пыткам. Поэтому мы делаем то, что сейчас на данном этапе возможно делать.
Сказал Виктор Бакуревич. Доводы адвокатов об отсутствии доказательств вины Макарова, его слабом здоровье и пожилом возрасте судья еще ни разу не учел. Уже дважды Советский районный суд назначал меру пресечения для Александра Макарова содержание под стражей. То, что в третий раз срок заключения будет продлен, защита томского мэра почти не сомневается. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости культуры» и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Но сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские журналисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая его вмешаться в дело Мананы Асламазян. против Исламозян, который многие годы возглавляет известную всем российским журналистам некоммерческую организацию «Образованные медиа», бывшая «Интерньюс», возбуждено уголовное дело. Она привезла из частной поездки незарегистрированную сумму на 70 тысяч рублей больше разрешенной. Однако при этом сотрудники МВД провели обыски и в самой организации, изъяв все финансовые документы, в результате чего она лишена возможности работать. Союз НАТО выразил глубокую озабоченность ситуацией вокруг посольства Эстонии в Москве. В заявлении НАТО подчеркивается, что российские власти обязаны в соответствии с международными соглашениями обеспечить безопасность дипломатов. Эстония направила России протест в связи со вчерашней попыткой активистов прокремлевских молодежных организаций сорвать пресс-конференцию эстонского посла в Москве, а также ночным инцидентом, когда неизвестные забросали здание посольства камнями. Во Владикавказе члены комитета матери Беслана встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. Он обещал содействие в рассмотрении жалобы на отказ суда возбудить уголовные дела против членов оперативного штаба, ответственных за операцию по спасению заложников в Бесланской школе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 3 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 мая 2002 года. В преддверии второго тура выборов президента Франции в стране прошли новые предвыборные митинги, направленные против лидера ультраправой партии Национального фронта Жан-Мари Ле Пена. Из Парижа передает Семен Мирский.
Улицы французских городов в последний раз видели подобное скопление народа в августе 1944 года. Я напомню, 22 августа 1944 года командующий гарнизона вермахта, то есть немецких войск в Париже, подписал акт о безоговорочной капитуляции, а 25 августа было провозглашено днем освобождения Парижа. Так вот, демонстраций, подобных нынешним антилепеновским, Париж и другие города Франции не видели за последние 58 лет. К участию в демонстрациях призвали партии действительно всего политического спектра. Апогеем этих демонстраций было 1 мая, когда в демонстрациях приняло участие не менее 1,5 миллиона человек. Президент Ширак заявил, что на улицах городов Франции демонстрировали не правые и не левые, а, по его словам, демонстрировала сама французская демократия.
Нужно ли доверять прогнозам аналитиков, успокаивающих, что у Ле Пена нет шансов на победу, учитывая неверность предсказаний результатов первого тура выборов?
Прогнозы были действительно неверными. Если большинство институтов утверждали, что на первое место выйдет Жак Ширак, что действительно произошло, то второе место все, без исключения, прочили премьер-министру Франции, социалисту Леонелу Жоспену. Как мы знаем, вторым оказался не Жоспен, а Ле Пен. И действительно, этот опыт 21 апреля научил французов крайней осторожности. И тем не менее, как раз сегодня, в пятницу, Институт опросов общественного мнения, причем самый большой из них, Ипсос, совместно с газетой «Фигаро», публикует результаты такого опроса, согласно которому в ближайшее воскресенье, 5 мая, во втором туре голосования, за Ширака проголосует от 75 до 82% избирателей, а за Жана Мари Ле Пена от 18 до 25%. Но мне лично неназванные цифры видятся самыми интересными в данном контексте, а иная цифра, касающаяся процента граждан, заявивших, что в ближайшее воскресенье они пойдут на выборы. И эта цифра 87% намного выше реального участия в голосовании в первом туре выборов. И здесь можно предсказывать, по-моему, что во втором туре участие имеющих право голоса будет гораздо выше, чем в первом туре.
Во втором туре, как и ожидалось, Жак Ширак набрал более 82% голосов. Жан-Мари Ле Пен менее 18%. Радио «Свобода», 3 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости, но не политические, а культурные. С ними вас познакомит мой коллега Дмитрий Волчек.
За первый день проката сборы от продажи билетов на новый голливудский блокбастер «Человек-паук 3» составили $29 миллионов. Во вторник фильм вышел на экраны в 16 странах, в том числе Италии, Южной Кореи и Франции. В Соединенных Штатах лента выходит в пятницу. В 2002 году выручка от продажи билетов на фильм «Человек-паук» на североамериканском рынке в первый уикенд проката превысила $114 миллионов. В 2004-м «Человек-паук 2» собрал 180 миллионов за 3 дня. Мировые сборы первых двух частей фильма о Человеке-пауке составили $1,6 млрд. Все три фильма снял по мотивам популярных комиксов режиссер Сэм Рэйми. В Пекине проходит крупнейший в КНР фестиваль рок-музыки «Миди Моден». В нем принимают участие 90 рок-групп из разных стран. В этом году фестиваль проводится под эгидой экологической организации «Гринпис». На фестивале работают 300 добровольцев, распространяющих материалы о защите окружающей среды, а в перерывах между выступлениями на экранах показывают видеоклипы «Гринпис», которая недавно получила разрешение на открытие представительства в КНР. Рок все еще новшество в Китае. Защита окружающей среды тоже новая тема, сказал журналистам руководитель китайского отделения «Гринпис». Фестиваль завершится в пятницу выступлением Дэйва Стюарта и Имоджин Хип, которые споют новый гимн «Гринпис» «Go Green». Произведение Энди Уорхола появится в музее Кока-Колы, который 24 мая открывается в Атланте, недалеко от штаб-квартиры компании, производящей напиток. Будут представлены 30 картин, рисунков и гравюр Уорхола с изображением бутылок Кока-Колы. Все произведения получены из коллекции музея художника в Питтсбурге. Старый музей Кока-Колы, проработавший 17 лет, закрылся 7 апреля. Новое здание в 2 раза просторнее. В его экспозиции более 1000 прежде не выставлявшихся экспонатов, связанных с Кока-Колой. Японские прокатчики картины Алехандро Гонсалеса «Иньярриту Вавилон» предупредили зрителей, что просмотр фильма может вызвать тошноту и головокружение. На недомогание во время сеанса пожаловались 15 человек. Компания Gaga Communications заявила, что выясняет, какие именно сцены фильма действуют на здоровье публики, и проверяет оборудование кинотеатров. В других странах, где показывалась картина, подобных жалоб не поступало.
Новости культуры, Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурную тему. В Петербурге под угрозой уничтожения оказался любопытный и важный памятник неофициальной культуры и рок-музыки советского времени – музей Виктора Цоя, легендарная котельная «Камчатка», рассказывает Татьяна Вольская.
Когда-то лидер группы «Кино» Виктор Цой, как многие художники, писатели, музыканты так называемой второй культуры, работал в котельной. Котельная Цоя находилась на улице Блохина и прославилась под неформальным именем «Камчатка». Сейчас там больше нет котельной, но этот подвал превратился в неофициальный музей Виктора Цоя, главным экспонатом которого стала гитара, подаренная музею вдовой Цоя Марьяной. Хотя договор на аренду помещения подписан на 10 лет, из которых прошло всего 5, недавно стало известно о предстоящем расселении дома. «Вообще-то тучи над Камчаткой сгущаются давно», говорит историк питерской рок-культуры Андрей Бурлака.
Ситуация действительно сложная, поскольку это музей там, или этот клуб, он занимает подвальное помещение, где когда-то была уже давно не работающая, собственно, котельная. Вообще это было в общежитии, которое, по-моему, уже давно расселяется, поскольку оно не приспособлено к современным условиям жизни.
Для Андрея Бурлаки нет однозначного решения проблемы. С одной стороны, понятно, что нельзя годами держать пустым дом в центре города. С другой, нельзя терять такой уникальный исторический артефакт, говорит писатель, рок-музыкант Владимир Рекшан.
Здание, в котором некогда находилась кочегарка, а в этой кочегарке работали многие известные питерские рок-музыканты, самый известный это Виктор Цой, в данный момент то ли продано, то ли передано правительством Санкт-Петербурга в частное владение. В результате, скорее всего, на месте бывшей кочегарки находится сейчас клуб-музей.
Владимир Рекшан обращает внимание на то, что сегодня Камчатка – это, во-первых, клуб, где постоянно действует в небольшом зале концертная площадка, а во-вторых, музей, музей, где хранятся раритеты, связанные с питерской рок-культурой, и огромный архив музыкального андеграунда.
В городе должны же быть какие-то места, которые связаны не только с политической, но и музыкальной историей. Это уже история. История Ленинградского рок-клуба, история группы «Кино и Цой» — это история не просто культуры, а часть истории Санкт-Петербурга и России. Поэтому если мы так в силу каких-то экономических сиюминутных выгод будем этим разбрасываться, то скоро мы останемся в городе Новоделе, в котором много замечательных блестящих зданий, но за этими зданиями нет ни истории, ни духа, ни чувства отсутствия Санкт-Петербурга.
Главная проблема, что Камчатка нигде не зарегистрирована. Для этого нужны экспертизы, подтверждающие ценность экспонатов и необходимость такого музея. И сделать эти экспертизы достаточно сложно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
А не пошли бы вы к черту, ребята? Я про тех, кто осаждает посольство, громит продуктовые магазины, преследует то грузинское вино, то эстонский сыр, про шпану уличную, распоясавшуюся и безнаказанную, обливающую могильные плиты краской, про политиков, раздувающих прогоревшую золу из корысти и жажды власти, про тех, кто зарабатывает на вражде ненависти и оружии, которым сами и торгуют, про таможенников, обирающих пассажиров, про чиновников, пожирающих деньги вдов и сирот, про русских и эстонских, грузинских и чеченских, без различия возраста и пола. Дайте жить по-человечески, а? С этого призыва начинается открытое письмо известной российской писательницы Людмилы Улицкой, опубликованное сайтом «Полит.ру».
Миллионы нормальных людей, учителей и врачей, рабочих и продавцов, приемщиц в химчистках и таксистов, хотят жить без вражды и злобы, без тех проблем, которые вы нам навязываете. Все мы хотим работать и зарабатывать деньги на жизнь, растить детей в человеческих условиях, а не в ожидании войны и террора. Хотим проводить свои 2 недели отпуска в 3-звездочной гостинице в Грузии, в Крыму или в Эстонии. Почему нет? Мы хотим пить грузинское и молдавское вино, есть эстонский сыр и азербайджанский. Зелень. Почему вы, ребята, не хотите жить по-людски? Обо всем можно договориться, была бы добрая воля. Можно даже договориться, где следует стоять памятнику советскому солдату – в центре города или на военном кладбище. Надо только сделать небольшое, совсем небольшое умственное усилие, постараться понять, что происходит в голове другого человека. Не обязан эстонец любить советскую власть, ее коллективизацию и индустриализацию, ее репрессии, направленные и против своих, и против чужих. И даже нашего солдата-освободителя любить не обязан. Уважать могилы – да. Каждый нормальный человек, не подонок и не безумец, обязан уважать чужие могилы и свои. А вы, ребята, еще не научились уважать свои собственные могилы, а требуете от чужого народа почтения. В нашей стране есть к чему приложить руки. Наши детские дома, медицинские учреждения, засоренная земля, отравленная вода. Не говорю уже о взяточниках на всех уровнях. Если вы честные люди, и не политическая трескотня вам важна, а реальная жизнь реальных людей, займитесь делом.
Пишет на сайте Политру в открытом письме под заголовком «Дайте жить по-человечески» известная российская писательница Людмила Улицкая. По мнению главного редактора сайта Политру Андрея Левкина, Людмила Улицкая, написав этот текст, подала всем хороший пример, как следует, высказывая свои суждения по поводу происходящего, руководствоваться здравым смыслом на фоне всеобщей истерии.
Письма там счастья, а это письмо здравого смысла. Чем больше подобного отношения, по-моему, тем больше шансов у здравого смысла. Ну, не бог есть какой глубины и всего остального, вполне естественного, но есть шанс низко возобладать. Месседжи, которые делает, скажем, господин Лавров, они становятся все более абсурдными. То есть он уже начинает объяснять Евросоюзу о том, каковы есть европейские ценности. Проблема в том, что какое-то категорическое неумение слушать оппонента, поскольку ведь это же не новая история с памятником. Какое-то внутреннее желание, кажется, быть униженным. Вот откуда это берется, я уж, как сказать, не могу совершенно. Но это так быстро не проходит, по-моему.
Мнение главного редактора сайта Политру Андрея Левкина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские журналисты обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая его вмешаться в дело Мананы Асламазян. Союз НАТО выразил глубокую озабоченность ситуацией вокруг посольства Эстонии в Москве. Эстония направила России протест в связи с вчерашней попыткой активистов прокремлевских молодежных организаций сорвать пресс-конференцию эстонского посла в Москве, а также в связи с ночным инцидентом, когда неизвестные забросали здание посольства камнями. В Владикавказе члены комитета «Матери Беслана» встретились с председателем Верховного суда Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. В Самаре задержаны участники и организаторы пресс-конференции, посвященной предстоящему оппозиционному маршу несогласных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И наши новости, другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков, инвестиции, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Золотовалютные резервы России с 20 по 27 апреля увеличились почти на 2,2% до нового рекордного уровня 369 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, согласно последним данным, составляют более 1 триллиона 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризиса в 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимы от колебаний и курсов, и решений центральных банков других стран.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в феврале увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил к 1 марта примерно 3 триллиона 914 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 140 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения страны составила 53,7%, увеличившись с начала года на 0,2%. Законопроект о потребительском кредите будет внесен в Государственную Думу России к началу июня, сообщил депутат Палаты, президент Ассоциации региональных банков страны Анатолий Аксаков. Этот документ, в частности, обяжет кредитные организации в договоре кредитования указывать размер эффективной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита. Вместе с тем, по словам председателя Центрального банка России Сергея Игнатьева, такое требование к банкам фактически начнет действовать уже с середины нынешнего года.
1 июля начинает действовать положение, фактически обязывающее банки указывать в кредитных договорах эффективную ставку процента. Слава богу, наши банкиры начинают осознавать, что недостоверная, неполная и неясная информация о всех условиях кредитного договора – это проблема не столько для заемщика, сколько для самого банка.
В свою очередь, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев считает, что закон о потребительском кредитовании необходимо дополнить другим законом о банкротстве частного лица.
Я бы, в конце концов, принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Дифференциация населения России по уровню дохода в первом квартале вновь незначительно увеличилась. Согласно официальным статистическим данным, в январе-марте на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 30% всех частных денежных доходов, тогда как в первом квартале 2006 года этот показатель составлял 29,7%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченных граждан страны пришлось только 2% денежных доходов, так же, как и в январе-марте прошлого года. В целом, общий объем частных денежных доходов России в первом квартале нынешнего года составил более 4 триллионов 140 миллиардов рублей, или в пересчете почти 161 миллиард долларов. Государственный банк ВТБ собрал уже 80 тысяч заявок частных лиц на покупку акций банка в рамках их первичного размещения, а общая сумма заявок составила 25 миллиардов рублей, или в пересчете чуть менее 1 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении его розничного подразделения банка ВТБ-24. Прием заявок на покупку акций ВТБ, называвшегося ранее Внешторбанком, начался 9 апреля и продлится до 7 мая. Минимальный объем заявки составляет 30 тысяч рублей. В целом, в ходе первичного размещения 22,5% своих акций, второй по величине банк страны рассчитывает привлечь более 8 миллиардов долларов. Говорит президент банка ВТБ Андрей Костин.
Мы, конечно, планируем, что заявки физлиц будут удовлетворяться в первую очередь. Безусловно, особенно заявки небольшие. Но в целом, безусловно, опыт показывает, что, как правило, на таких размещениях объем спроса превышает объем предложения. В этом плане, конечно, какие-то коррективы или решения будут приниматься уже на стадии завершения.
Правительство Казахстана изучает проект создания нового транспортного коридора «Западная Европа-Западный Китай», финансирование которого планирует принять участие Европейский банк реконструкции и развития, Исламский и Азиатский банки развития, а также Всемирный банк, заявил министр транспорта и коммуникаций страны. Ожидается, что строительство новой автомобильной магистрали протяженностью более 2300 километров и стоимостью примерно 2 миллиарда 300 миллионов долларов будет завершено в 2012 году. Сообщается, что реализация проекта позволит переориентировать перевозку части китайских товаров с морского на автомобильный транспорт, что позволит сократить более чем в 4 раза время их доставки на европейские рынки. Курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 76 копеек. На завтра 25.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек. Курс на пятницу 35.02. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В апреле наследник британского престола принц Уильям расстался со своей подругой Кейт Миддлтон. Новость стала полной неожиданностью не только для прессы, но и для многих близких друзей пары. В Британии все ожидали скорой свадьбы 24-летнего Уильяма, а торговая сеть Woolworths в преддверии брачной церемонии даже выпустила серию памятных сувениров с портретами молодой четы. О том, как британская пресса комментирует разрыв принца Уильяма и Кейт, и на каких претенденток на освободившееся место принимают ставки британские букмекеры, наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Недолгий период в жизни каждого члена британской королевской семьи, когда он имеет возможность общаться с людьми, принадлежащими к разным классам британского общества, приходится на студенческие годы. Принц Уильям познакомился с Кейт Миддлтон в 2001 году в университете в шотландском городе Сент-Андрюс, где оба они изучали историю искусств. За всю историю их отношений прессе доставалось чрезвычайно мало подробностей, и читателям приходилось довольствоваться предположениями и теориями корреспондентов, зарабатывающих на хлеб, рассказами о событиях, связанных с королевской семьей. Уильям, сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, неоднократно заявлял, что в ближайшее время не собирается вступать в брак. Однако за последние 2 года его подруга была приглашена королевской семьей на множество официальных торжеств и мероприятий. Кларенс Хаус, официальная резиденция принца Чарльза и его семьи, не возражал против того, чтобы пара жила вместе до брака или помолвки. Такое сожительство, давно ставшее нормой для простых британцев, считающих себя не готовыми вступить в брак, невозможно было представить в королевской семье всего лишь 20 лет назад. Мэри Кенни, известный журналист и литератор, недавно опубликовала в газете «Таймс» свои рассуждения о том, что принцу Уильяму, возможно, следовало бы жениться в раннем возрасте. В интервью ирландскому телеканалу RT она сказала, что принц, рано потерявший мать, только выиграл бы, вступив в брак в скором будущем. Очень современная деталь, на которую все обращали внимание, это тот факт, что принц Уильям и мисс Миддлтон жили вместе до брака. Для предыдущего поколения, даже для людей, не принадлежащих королевскому двору, подобное могло уничтожить репутацию молодой женщины. Нельзя не признать, что исход дела может быть большим разочарованием для девушки, которая пошла на такой серьезный шаг, при том, что принц, по-видимому, не был к этому готов. Не секрет, что в Британии обращают большее внимание на родословную человека, чем в соседних странах. Классовая принадлежность до сих пор играет немаловажную роль и определяется в первые же минуты знакомства. По таким мелочам, как, например, какое слово употребит человек, переспрашивая, когда он вас не расслышал, каким джемом он предпочитает намазывать хлеб и во что и в сочетании с чем он одет. Класс не обязательно связан с достатком. Например, никто из британских аристократов не признает звездную чету Бекхэмов за своих. Слишком много геля на волосах, слишком явное стремление следовать моде и так далее. Множество комментаторов именно поэтому на все лады склоняют нарушение этикета, допущенную матерью Кейт, бывшей стюардессой. Другие же отмечают, что вкусы принца Уильяма слишком похожи на привычки его младшего брата, принца Гарри. В прессе то и дело появляются отчеты о потраченных им в коктейль-барах тысячах фунтов или фотография Уильяма с вечеринок, хватающего какую-то даму за грудь. Традиционно наследники британского престола увлекались актрисами, но в конце концов брали в супруги иностранных принцесс. История британского престола знает относительно немного мезальянсов, но никогда невеста не королевского происхождения не становилась королевой. В этом ли причина разрыва или нет, возможно, не станет известно никогда, поскольку Кейт дала обещание не рассказывать прессе о своих отношениях с принцем. Мнение журналистки и писательницы Мэри Кенни. По большому счету, для принца Уильяма было бы лучше взять в жены кого-то из среды, подобной той, в которой вырос он сам. И не в последнюю очередь потому, что в таком случае его невеста могла бы намного лучше справляться с повышенным интересом со стороны прессы. Например, принцесса Шарлотта из Монако, ей сейчас 18 или 19 лет. Она была окружена прессой всю свою жизнь. Она знает, как на это реагировать, как вести себя в таких ситуациях. Так что я предполагаю, что кто-то, выросший в подобной среде, мог бы справляться с повышенным вниманием прессы лучше. Вместе с именем Уильяма теперь упоминаются потенциальные претендентки, носящие аристократические, двойные или даже тройные фамилии. А букмекерская контора «Уильям Хилл» принимает ставки на то, кто окажется потенциальной невестой принца. Первой в списке идет друг королевской семьи Тара Палмер Томпкинсон. Ставки на нее принимаются из расчета 8-1. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Кроме естественной темы, главной темы — политический кризис в отношениях между Россией и Эстонией, мы поговорим о теледебатах кандидатов в президенты Франции, о том, что в мире сегодня отмечается Международный день защиты свободы прессы, об очередном этапе в распродаже обанкротившейся компании ЮКОС и о Женевском международном книжном салоне, где Россия почетный гость. Будут и другие темы. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Лизункова, петербургский культуролог Дмитрий Спивак и специалист по международным отношениям Дмитрий Ланко. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Мы больше не можем допускать таких жертв среди мирного населения.
Почти 4 месяца мэр Томска находится в следственном изоляторе.
Группа молодых людей напала на полицейских, пытавшихся запретить им распивать спиртное на улице.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейская комиссия призывает российские власти выполнять обязательства Венской конвенции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.